но во дворцовом ансамбле все же не было ничего незначительного. В нем каждое здание, подобно голосу в хоре или партии отдельного инструмента в оркестре, обладало собственным звучанием и подчинялось единому музыкальному ладу, одному настроению, одному стилю, было значимо не только и не столько своим физическим обликом, сколько своим положением в пространстве. С древнейших времен искусство Китая отличалось акцентом именно на динамических, экспрессивных свойствах формы. Примечательно, что и в отзывах современников эпохи обособленных царств подчеркиваются как раз летучие, динамичные качества архитектуры. Вот один пример. Когда в столице Лу около 640 года до нашей эры был заново отстроен дворец правителя, то коньки его новых крыш казались восхищенным наблюдателям изящными, как птица с чудесным оперением, а карнизы крыш напоминали им крылья парящего фазана. Между тем, чрезмерный блеск и великолепие в архитектуре, как и в других искусствах, отнюдь не поощрялись традицией. На то имелись практические резоны. Храмы и дома наследников боковых ветвей клана подлежали сносу после того, как их ветвь пресекалась. Их назначение было прежде всего практическим. Когда в 669 году до нашей эры в храме предков правителей Лу появились стропила, украшенные резьбой, а деревянные колонны храма покрыли красным лаком, в придворных кругах поднялась буря протестов из-за того, что правитель царства отошел от целомудренных обычаев отцов джоусской державы, воздвигавших себе храмы и дворцы с некрашенными столбами и соломенными крышами. Впрочем, нелюбовь китайцев к монументальным зданиям и их вкус к утонченным украшениям, цветному орнаменту или ажурной резьбе по дереву по-своему отобразили первостепенную значимость момента трансформации, творческой метаморфозы в искусстве Китая. Ибо декорум всегда есть присуществленное содержание образа и в широком смысле предел превращения вещей. Отсюда и откровенно декоративный характер всего китайского искусства, и даже стремление китайцев весь быт свой свести к декоруму. Но в таком случае декоративное в китайской культуре не может не оказаться в конечном счете неотличимым от природного. Здесь кроется причина того, что в китайском искусстве, с легкостью неизвестной и даже немыслимой в Европе, декоративно-экспрессивный стиль уживался с тщательнейшей имитацией естества материала с виртуозным натурализмом. Религия современников Конфуция тоже являла в своем роде наглядный пример смешения декоративного схематизма и материальности вещей. Первостепенную роль во владениях удельных правителей играли два культа, не вполне отделенные друг от друга – культ предков и культ земли ее плодоносящих сил. Ничего нарочито грандиозного, величественного ни в том, ни в другом культе не было. Поклонялись древние китайцы не статуям, не иконам, а стилизованным до полной условности образам богов деревянным табличкам. Алтарь земли представлял собой квадратное возвышение из утрамбованной земли определенного цвета, соответствовавшего в древнекитайской космологии той стороне света, где находился данный удел. Располагался он под сенью могучего дерева, прообраза мифологического мирового древа, соединявшего небо и землю. Поминальные таблички предков и божества земли умещались в одной шкатулке, и правитель царства без труда мог взять ее с собой, отправляясь в военный поход или даже в изгнание. Главное значение в культе имело местонахождение и ориентация алтаря в пространстве. Например, поклоняться божествам следовало стоя лицом к северу. А также время совершения обряда, священный ритм космоса, который китайцы, конечно, не отделяли от хозяйственной деятельности людей. Весной, перед началом полевых работ, правитель самолично проводил первую борозду на ритуальном поле у алтаря земли. Осенью он первым вкушал дары нового урожая. И тогда же предавали казни осужденных на смерть в прошедшем году, ибо в Древнем Китае считалось непозволительным лишать жизни весной и летом в пору цветения всего живого. В сущности, ритуалом для современников Конфуция были уже не столько те или иные конкретные действия, сколько непрерывное развертывание, говоря современным языком, пространственно-временного континуума, или по-китайски каждодневное обновление, жисинь всего сущего.